Виталий Листраткин.
Ангел. Не ругайте киоскеров. На самом деле это сложный и муторный бизнес. И грабят его все, кому не лень. Милиционеры ППС, сэсники и разные криминальные шушеры, которые тупо не хватило догнаться. А ведь это самые настоящие магазинчики шаговой доступности, из которых вырос почти весь современный бизнес. Да, было грязно, тесно, неуютно. И продавали порой черт знает что. Не весть где изготовленное пойло, непонятно кем упакованные сласти. А коньяк «Наполеон» по цене 3 бутылок водки, помните? И ведь знали, что 100% палево, но брали и пили. Некоторые даже хвалили. А куда ваучеры в 1993 году несли? В киоски родимые. Куда же еще? Многие владельцы нынешних трубных заводов, пароходов стояли во главе тогдашних самодеятельных торговых сетей. Именно они концентрировали денежные средства для участия в тотальной приватизации государственной собственности. Именно они раскатывали на только-только появившихся иностранных лимузинах. По идее, в каком-нибудь Чикаго на таких машинах возят или трупы, или людей, которым вскоре суждено стать трупами, вроде как своеобразное утешение перед трудной дорогой на тот свет. Впрочем, от инфаркта в салонах таких автомобилей умирали редко. Передоз можно считать исключением. Самая популярная смерть – от свинцового града, что безжалостно рассыпали из калашниковых точно такие же автолюбители. Со временем уцелевшие нувориши ускакали вперед к вершинам большого бизнеса, а киоски остались на своем месте. Для них мало что изменилось. Киоскеры также закупаются на тех же оптовых базах, тем же товаром, с теми же полулевыми сертификатами, терпеливо объясняются с пьянью, отбиваются от многочисленных контролеров. Одно время у меня тоже было 3 таких киоска, фактически маленькая торговая сеть. Но дела все равно шли неважно, денег катастрофически не хватало. Через день я мотался за товаром, искал где подешевле, загружал фиолетовую четверку, привозил, разгружал у себя в офисе, раскладывал, сортировал, затем развозил непосредственно по киоскам. А вот киоскеры на торговых точках работали в режиме сутки через 3, если, конечно, оказывались трезвыми и без отягчающих семейных обстоятельств. Я работал по 12 часов в сутки. Дошло до того, что пришлось встречать Новый год прямо в салоне пресловутой четверки, курсируя между своими торговыми точками. Иначе нельзя. Праздничная выручка в 5 больше обычной, а я отчаянно нуждался в деньгах. И если не смотреть за хозяйством, в киосках могло произойти все, что угодно. Ограбление, растрата или просто проехать крышу у какой-нибудь кассирши. В конце концов я понял, что один в поле не воин, и решил искать себе помощника. И мне повезло. Кто-то из знакомых подогнал одного 20-летнего парня, здоровый лоб недавно из армии. Судьба у него оказалась непростой. Круглый сирота, точнее даже сказать, отказник, от которого мама отказалась еще в роддоме. Наверное, в силу житейских причин. Нет денег, некому помочь и так далее. А может, вообще просто потому, что с ребенком сплошные хлопоты. В общем, так вышло. С образованием у него было туго, но зато он мастерски управлялся с любой техникой – автомобилем, смесителем или радиоприемником. В смысле порядочности он также оказался на высоте. Поначалу просто сопровождал меня в поездках, помогал таскать коробки. Понемногу я стал доверять ему управление четверкой. Небольшие, а затем и вполне взрослые суммы. Нужно отметить, что парень не зажулил даже по мелочи. В тот день он накрутил за день больше 300 километров, а к вечеру не выдержал и заснул прямо за рулем. Неуправляемый автомобиль метнулся на обочину, подпрыгнул на горке щебня, затем выскочил на встречную полосу под колеса многотонного МАЗа. Реально, с каждым может случиться. Ехал себе мужичок на грузовике, никого не трогал. Не очень быстро ехал, кстати. А вдруг кто-то заснул и вильнул прямо навстречу. Бамс! Удар получился жуткий. Грузовик буквально смял у четверки передок. Парень во сне даже не понял, что именно произошло. По счастливой случайности его не зажало наглухо в искалеченной кабине, и шофер МАЗа сумел вытащить обмякшее тело из-под обломков. Авария произошла в нескольких километрах от города, не на самой оживленной дороге. Сотовые телефоны тогда еще были только в американских фильмах, и шофер грузовика решился на необычный поступок – отнести парня на руках в районную больницу. Благо, до больницы тут недалеко, по прямой буквально через пустырь. По нынешним временам редко встретишь такое благородство, когда кто-то сбивает кого-то машиной, но не бросает пострадавшего, а лично тащит его в больницу. Труп не труп, но около того. Свидетелей нет. По большому счету, шоферюга здорово рисковал, поскольку запросто мог оказаться в роли исполнителя непредумышленного убийства. Мог бы уехать, оставить умирать, а он вон как, на руки и понес. Но самое удивительное оказалось в том, что парень уже был здесь. Реально, 20 лет назад в этой самой больнице. Я был в курсе его непростой истории и вполне мог представить, как сверкал очками мордастый доктор, допрашивая медсестру. «Кто в палате?» «Отказник», — отвечала разбитная деваха из медучилища. «Вадик вроде. Или Юра. Не помню точно. Мальчик, короче». И косилась на кровать, где молоденькая девушка держала на руках годовалого малыша. Ребенок, обхватив ладошками бутылочку с молоком, чмокал, моргал блестящими бусинками глаз. «Сам вижу, что отказник», — мордатый ткнул пальцем, похожим на сардельку. «Это кто?» «Да так, мамочка из соседней палаты». «Женщина, вам своего ребенка мало. Здесь лечебное учреждение, режим, в конце концов». «Понимаете, — объяснила та, — малыш сам не любит кушать. Он хочет, чтобы его на ручках держали, в глаза смотрели, рассказывали что-нибудь. А медсестрам нужно с лекарствами носиться, некогда. А у меня минутка выдалась, вот и кормлю». «Вы посмотрите, какой он хороший! С какой надеждой всем в глаза заглядывает! Вдруг мама!» Ребенок так доверчиво смотрел на взрослых, что доктор смягчился. «Все равно, долго не задерживайтесь. Кстати, а почему его оставила мать? Вообще, кто она?» Ответ прозвучал безапелляционно звонко. «Сука!» Врача как ветром сдуло. Девушка докормила малыша и уложила на бочок спать. Под рассказ о приключениях Колобка он заснул, посасывая пластмассовую пустышку. Она же посмотрела на плотно зашторенный стеклянный проем, за которым ржали медсестры, вздохнула и тихо ушла, аккуратно закрыв за собой дверь. А ночью он проснулся. Один. В темной палате. И ему стало страшно. Он тихонько захныкал, потом заплакал, заревел в голос. Он звал свою маму, которую никогда не видел, но знал, помнил, она должна быть. Разве может ребенок быть без мамы? Малыш плакал навзрыд, но его никто не слышал. Дежурная медсестра спала прямо на стуле. В коридоре кто-то хихикал. А настоящая мать мальчика не слышала, как плачет ее кровиночка, которую она родила и бросила, как бросают в унитаз лишних котят. Одно из креплений кроватки хрустнуло, надломилось. Матрац наклонился, ребенок сполз в сторону, да так неудачно, что маленькая головка попала между прутьями детской кроватки. Он пискнул от боли, попробовал повернуться, но оказался еще крепче зажат в ловушке. Один из прутьев сдавил сонную артерию. Мальчик захрипел, посинел от удушья. Медсестра всхрапнула, как лошадь, но так и не проснулась. Но в следующее мгновение произошло самое настоящее чудо. Горшок герани, годами пылившийся на подоконнике, вдруг слетел на кафельный пол. И хотя было совершенно ясно, что во всем виновата дура-санитарка, сдвинувшая горшок на самый край, все выглядело так, будто его кто-то столкнул вниз, где он и разбился со звуком, очень похожим на ружейный выстрел. И только тогда медсестра проснулась, заквахтала, бросилась к малышу. Спасла. Чтобы он вырос, попал под колеса грузовика и очутился в той же самой больнице, где и начал свою жизнь. Такая вот ирония судьбы. Тем временем шофер МАЗа умудрился ногой открыть двери приемного отделения и внес обмякшее тело внутрь. К нему подскочили люди в белых халатах, расспросили мужичка, осмотрели пострадавшего и тут же потащили беднягу в реанимацию. Когда я приехал в больницу, парня уже положили под дефибриллятор. Одного из докторов я знал лично, поэтому мне разрешили наблюдать сквозь стеклянную перегородку, как парня пичкали электрическими разрядами. Увы, тот еще глубже уходил в смерть. Среди фигур в белых халатах я заметил еще один силуэт, настолько туманный, что поначалу принял его за блик на стекле. Но потом понял, никакой не блик, а некто пытается вытащить парня с того света на этот. Я даже протер глаза. Галлюцинация? Больно ущипнул себя за ухо, но ничего не изменилось. Пока очередная порция 5000 вольт пробивала грудную клетку, странный белесый сгусток действительно будто удерживал что-то в обмякшем человеческом теле. Разряд. Зрачки парня дрогнули. И даже здесь, за стеклянной перегородкой, я будто почувствовал слабый удар сердца. Тук. Потом пауза. И еще раз тук. И еще. Удары стали чаще и четче. Тук, 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 тук. «Есть!» — крикнул один из врачей. «Есть пульс!» Другой ринулся к приборам прямо сквозь фантом. И в следующее мгновение туманный силуэт бесследно растаял. «Быстрее!» — прикрикнули на врача. «Чего копаешься?» Тот подскочил к аппарату, что-то переключил. Сердце застучало ровно. «Парень спасен!» «Надо же!» Покачав головой, сказал реаниматолог, все еще держа электроды дефибриллятора. «А ведь будет жить. Повезло. Как будто у него действительно есть свой ангел-хранитель». Я только улыбнулся. «Но, разумеется, есть. Вообще, у каждого человека с рождения имеется свой ангел-хранитель. Просто некоторые считают, что он им не нужен. А зря».